Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Фестиваль польских фильмов «Висла» на московских площадках. Лучшее польское кино последних лет. «Тело Христово», «Мистер Джонс», эфир «Сверхновое», «Господин Т». Разговор с кинокритиком Денисом Вереном мы начинаем с обсуждения фильма победителя фестиваля, одного из самых обсуждаемых в Польше кинопроектов, и это «Тело Христово».
Уголовника в семинарию не примут.
Пани Лидия, святой отец, кое-что о вас рассказала.
Правда?
Хрен ли ты лезешь не в свое дело?
Что мы умеем лучше всего? Отрекаться. Пальцем показывать. Простить не значит забыть. Это значит полюбить. Полюбить со всеми недостатками. Какой бы ни была вина.
«Тело Христово». Фильм Яна Камасы.
Насколько я знаю, ряд моих польских друзей говорили об этом фильме как, собственно, о главном событии прошлого сезона, как о фильме, который очень важен для польского общества. У меня есть русская подруга, которая пересматривает этот фильм 4 раза, и в то же время среди вот людей, которые посмотрели этот фильм, находится мой коллега, священник Яков Гаврилович Кротов, который сказал, что фильм как-то на троечку, вот слабовато как-то тема раскрыта. Что вы, Денис, об этом думаете?
Я совершенно согласен, что это главное событие в польском кино прошлого года. Премьера его состоялась на национальном фестивале в Гдыне. Все ждали в первую очередь именно эту картину. И с моей точки зрения это совсем не на троечку. Это очень такой зрелый, сложившийся фильм. И поскольку я знаю, что над ним долго шла работа, над одним сценарием несколько лет, сценарист очень подробно прорабатывал эту тему. Она, стоит упомянуть, реальная эта история.
Я думаю, что не будет никаким спойлером, если мы скажем, что это история молодого человека, который выходит из колонии, и волею судьбы, ну, буквально по какой-то ошибке, он на какое-то время занимает место сельского священника. И там начинаются удивительные вообще приключения. Я бы сказала, что для меня прежде всего это, конечно, Twin Peaks. То есть, конечно, он не расследователь как таковой, как вот в Twin Peaks. Тем не менее, обстановка маленького местечко, где происходит ненамеренное преступление и где постепенно, ну, как бы раскрываются слои этого преступления.
Действительно, наверное, что-то в этом есть, хотя тут все, как я уже сказал, совершенно реально. И это не единственная такая история, которая случилась в Польше. То есть таких случаев было несколько. Лжесвященник.
Становится лжесвященником.
Да. Я не думаю, что это какие-то случайные истории. Я думаю, что это вполне сознательно делается. Это, наверное, не будет спойлером, поскольку это самое начало фильма. Это же не совсем случайно. Он же, в общем, хочет этого. Другое дело, что не имеет права. Поскольку, понятно, человек отсидел, и несмотря на то, что он чувствует какое-то призвание, несмотря на то, что он как-то ориентируется, в общем, в Священном Писании, но он не может. И вот тут выпадает такой шанс. Матеуш Пацевич, это имя сценариста, это очень молодой человек. Ему лет 25. Вот он начал как раз с репортажа. То есть это все такая была история вполне журналистская. И потом она уже выросла в сценарии фильма.
Мне как раз показалось, что в этом очень много документального. И на мой вкус это вообще-то не на троечку, а прям на твердую пятерку работа, потому что эта работа учитывает все достижения современного кинематографа. Тут много триера, как идея, так и воплощение, связанное с документальностью, с погружением камеры в реальность. И, в общем, это, конечно, связано с польским репортажем.
Это вообще в последнее время некий тренд в польском кино. Разговор о жизни в провинции. Этот разговор, он ведется в разных ключах. Это бывают истории такие довольно саркастические, как, например, лицо Малгожаты Шумовской, который был показан на Московском кинофестивале. Да. История строительства, кстати говоря, тоже есть связка с религией, что, конечно, очень польская тема. История строительства памятника Христу, вполне реальная, речь идет о памятнике в городке Свободен, и о том, как молодой человек, происходит несчастный случай, в общем, он практически теряет лицо. Ему делают операцию по восстановлению лица. Это все тоже основано на реальных событиях. Вот эта история вписана в контекст жизни польской провинции. С моей точки зрения, довольно, как я уже сказал, саркастично, и там даже возникает такой, ну, у меня был такой момент неловкости, когда на все это смотришь, потому что есть такой некоторый перебор, ну, может быть, даже издевки. Режиссер из большого города смотрит на жизнь вот этой так называемой Польши Б, Польши второй категории. Есть другой вариант, фильм «Тихая ночь» Петра Домалевского. Там просто такая жизнь в провинции, главный герой, который пытается вырваться из традиционной системы, скажем. И насколько у него это получается, не получается, как на это смотрят родственники. И вот как раз мне кажется, что «Тело Христово» вписывается сюда, в эту линию, это направление взгляда сочувствующего и понимающего. Он ведь Камаса, режиссер, он их не судит. И вот это очень важно здесь. И если говорить про режиссера, то почему еще так этот фильм ждали? Потому что он почти 10 лет не снимал фильмов о современности. Он дебютировал очень мощно фильмом «Зал самоубийц» и потом ушел в историческое кино и снял два фильма про Варшавское восстание. Сам Камаса говорил, что он устал от истории, устал от того, что его стали воспринимать как режиссера исторических фильмов и предлагали только такие сценарии. И, в общем, он ждал вот такого фильма, как «Тело Христово». И, конечно, этим фильмом показал, что он в первую очередь мастер разговора о насущных, очень актуальных проблемах.
Я еще одно сравнение себе позволю. Возможно, у этого фильма контекст того, как он захватывает аудиторию, напоминает фильм «Лунгина остров» с Петром Мамоновым в главной роли. Речь идет о том, что у человека есть духовные устремления, но упаковать духовные стремления в рамки известных религиозных практик уже не получается. Это я возвращаюсь к тому, что, оказывается, в Польше это не единственный случай, когда человек становился лжесвященником. Мне кажется, что за этими историями огромная жажда людей общаться с Богом вне регламентируемой традиции, вне жестких правил. Я думаю, что этот фильм еще и нужно рассматривать в контексте вообще разговора о католицизме в Польше. В том числе, я не забуду здесь и прошлогодний документальный фильм, довольно ужасный, который рассказывал о педофилии среди католических священников польских. Это же был огромный скандал, причем всеевропейский. И если бы не обилие катастроф, которые на нас свалились в этом году, об этом бы еще долго говорили.
А тут еще в качестве контекста стоит упомянуть фильм Войчеха Смажовского «Клир», да, или «Духовенство», который был таким событием номер один в Гдыне. Такой в стиле Смажовского очень жесткий коллективный портрет польских священников. Причем каждый из героев, он вот буквально олицетворяет какой-то конкретный порог. И понятно, что это такая картина мрачная, в чем-то тенденциозная, но этот фильм был нужен в качестве такого своего рода очищения. И про него очень много говорили. Он, естественно, вызвал безумную дискуссию. «Тело Христово» в этом плане спокойнее, но проблема того, что или такого прямого контакта с Богом, или же реформы католической церкви, о которой тоже очень много говорят. Причем об этом говорят такие люди, как, допустим, Кшиштоф Зануси, который тесно связан с католической церковью, но он один из тех людей, которые поддержали как раз клир Смажовского, и он считает, что да, это очень важный разговор и необходимы перемены. Естественно, «Тело Христово» тоже сюда очень хорошо вписывается, и это такая проблема. Ведь мы же имеем дело с человеком, далеким от святости, мягко говоря.
Еще один спойлер. Там сколько угодно того, что называется секс, ложь и видео, а также насилие, драки. Вот все, что современный кинематограф имеет предложить зрителю для того, чтобы его заинтриговать и ангажировать.
Да, так. И что мне очень нравится в этом фильме, с этим главным героем не происходит какой-то резкой перемены, когда он начинает, ну, скажем так, выполнять функции приходского священника. Он продолжает вести тот образ жизни, который он вел.
Пьет, курит, ну, разве что матом не ругается, но вполне себе на одном языке. Но вполне себе на одном языке разговаривает с молодыми людьми, которые захотели с ним познакомиться.
Да, но в то же время он несет людям, может быть, даже не столько знания, сколько какие-то те мысли, которые им очень нужны и которые, видимо, был не в состоянии произнести вот там настоящий священник, да, предыдущий. Поначалу, в общем, к нему относятся довольно скептически, и постепенно он завоевывает буквально как такая рок-звезда публику, да,
то бишь прихожан. Я бы сказала, что еще один кинофеномен приходит мне на ум, это, конечно, молодой папа Сорентино. Реформатор, который приходит для того, чтобы что-то изменилось в этом мире.
И да, тут остается вопрос, насколько это правильно, насколько это вообще реально.
Насколько это возможно.
Но вот это ощущение необходимости, потребности вот такого рода перемен, оно, мне кажется, остается и у зрителя тоже.
Я бы сказала, что в идее этого фильма лежит глубокая, но нечасто упоминаемая в христианском мире, как в католическом, так и в православном, мысль о том, что Бога не надо искать на небе, его надо искать среди людей, что нищий смотрит на тебя глазами Христа, и что, ну, собственно, вот эта идея Христа о том, что последние будут первыми, она же, ну, как бы этим парнем, не знаю, сознательно, бессознательно, но вот по сути он ее воплощает. И тело Христово – это коллективное тело, которое предстает на этом экране. И, собственно говоря, не случайно в последнем, в общем, кадре его драки, которые сделали бы честь, наверное, боевику какому-нибудь или криминальной драме,
абсолютно,
вот они про это, про то, что Христос в этом окровавленном лице. И это, мне кажется, еще и какая-то перекличка с плащаницей. Последние кадры, лицо главного героя, по которому течет кровь.
Этеру. Этер – это такая субстанция, которая выполняет целый всесвят, отбирает человеку сознание, а затем и вольную волю, а при этом позбавляет его боли.
Мы заговорили о Занусе. Можем поговорить о его фильме «Эфир», который он сделал 2 года назад. Там большая копродукция – Польша, Украина, Литва, Венгрия, Италия.
Мне кажется, что это из тех фильмов, которые Занусе снимал в последнее время, лучший. Мастер кино исторического в данном случае, сделанного с большим размахом, с замечательными актерами, такими, в общем, которые, ну, в дуэте, и еще и у Занусе, это Анджи Хыра и Яцек Понедявок, и это потрясающий какой-то такой микс. Это история действия, которое происходит накануне Первой мировой войны, и Занусе говорил, что ему это очень важно, что вот мы находимся накануне того события, которое полностью изменит всю нашу жизнь, вообще всю историю, весь 20 век, так сказать, будет во многом определяться тем, что произошло. Это рассказ о военном враче, который проводит эксперименты с эфиром.
С химическим веществом.
И это для Занусе история о том, насколько человек имеет право брать на себя и ответственность за других, и вообще проблема власти здесь встает. Потому что для вот этого врача, это, конечно, ему кажется, что вот это шанс получить контроль над человечеством.
И отчасти он прав. Эти тоталитарные практики в самых разнообразных сферах человеческой деятельности проявлялись. От медицины до политических наук. И это волшебная, в кавычках, идея вполне встраивается в схему 20 века.
Paul, I need your help. Arranging an interview with Stalin.
Garrett, I've been trying to reach you.
Go see Walter Duranty at the New York Times.
Listen, I really need to talk to you. I found something big. You can break the story wide open.
Еще одна драма, я бы сказала, об этике, принадлежащая не менее заслуженному режиссеру, а точнее сказать, режиссерке, как мы бы сейчас сказали. Я, конечно, Агнешку Холмт имею в виду, и «Мистера Джонса», это фильм, о котором тоже говорилось задолго до того, как его привезли в Москву. Фильм исторический, сделанный в копродукции с Великобританией и Украиной. Все знают, что это фильм о Голодоморе, но на мой вкус это вообще не Голодоморе. Это фильм о современности, как и Занусе, в общем, нас обращает, конечно же, к современным проблемам. А фильм «Холланд» – это фильм про информацию, фильм про журналистику, фильм про тактики страны, которая не изменила привычки лгать всему миру, я сейчас Советский Союз имею в виду, Россия является наследником которого. Вот я смотрела, и эта мысль была, собственно, главной в моей голове. Я была в зале, и реакция была удивительная. Люди ругались между собой. Часть вопила, что это страшная антирусская пропаганда, а часть вопила, что их родственники умерли в Украине в Голодоморе. Как об этом можно не говорить? То есть там народ продолжал еще полчаса орать и ругаться.
Я, конечно, очень рад, что этот фильм показали на Висле. Я думаю, что это была вообще единственная возможность представить эту картину на большом экране в Москве. Больше вряд ли. У меня отношение к ней довольно амбивалентное. То есть, с одной стороны, я понимаю, что Холланд – абсолютный мастер. Фильм, сделанный в таких традициях голливудских.
Абсолютно. Там масштабная историческая драма,
да,
со всеми спецэффектами.
Я не историк, поэтому не хочу оценивать с исторической точки зрения. Но, наверное, там есть некий такой схематизм, который как раз, наверное, некоторых зрителей и покоробил. Меня немного смущало то, что, ну, Харьков выступает в роли Москвы. Понятно, что это видим
и
только мы.
И человек, который был в Харькове, конечно же, различает
тут
это
же
сразу.
Ну, понятно, что она не могла бы это снять в Москве. Вот она, да, нашла нечто похожее. Но это уже, в общем, такие детали. Важно то, что она взялась за эту тему.
Я бы сказала, что единственный блок, который меня вот действительно покоробил, блок, связанный с Голодомором, потому что вот там все штампы от детей-людоедов до детей, которые поют внезапно все фольклорные истории про Голодомор и Сталина, вот такой комикс. Я бы согласилась, если бы это был по жанру изначально комикс, но по жанру это изначально блокбастер. Но все, что связано с ощущением перед Второй мировой войной, с ощущением того, как Англия не понимает, какую опасность представляет Гитлер, и не понимает, какой коварный будущий союзник Сталин, вот это все в этом фильме, конечно, передано. Более того, и самым убедительным, мне кажется, показанная ею работа корреспондента американского издания в Москве. Человек постепенно переходит на сторону неправды, называя вещи своими именами, на сторону зла. И как эта инвальтация, как этот ангажемент случается через его женитьбу, через русского ребенка, через то, что вообще он может себе позволить все, что угодно. Богатая вечеринка
абсолютно
с наркотиками, в таком колониальном стиле, я бы сказала, сделанная. И это тоже, мне кажется, довольно символически, художественно точно выполнено, потому что если мы вспоминаем широкий контекст колониальной и постколониальной литературы, которая рассказывает вот о приключениях таких господ от Джозефа Конрада до Александрийского квартета, где дипломаты, шпионы и люди с двойной агентурой оказываются где-то в одном пространстве, и как это работает. И как, собственно, мир не хочет знать правду. Мир не хотел же знать правду о Голодоморе, как он не хотел потом знать правду о Холокосте. Этот герой абсолютно напоминает миссию Карского, который много лет пытался достучаться до англичан, американцев, вообще до всего цивилизованного мира с тем, чтобы рассказать им свою правду. И вот, собственно говоря, этот самый мистер Джонс, уж я не знаю, был ли он исторической фигурой или это собирательный образ.
По-моему, это реальная фигура.
Он мне, конечно, этот герой очень сильно напоминает трагическую судьбу Карского.
Да, вот да, у меня та же ассоциация.
Это история про информацию, правду, про нежелание людей верить в то, что такие катастрофы делаются политиками сознательно. Как невозможно было поверить в то, что Сталин устраивает Голодомор, так и невозможно было поверить в то, что Гитлер устраивает Холокост.
Чого знали ще?
Признай ще, і замикаємо справи.
Не можу.
Як хочеш.
То є моя родина. Вони його відпустять.
Вы хотели поговорить еще и о фильме «Сверхновая» о социальной драме.
Да, фестиваль им открывался, и меня это тоже очень обрадовало, хотя это был, конечно, такой мощный удар, я думаю, для тех, кто пришел на открытие. И в итоге фильм получил один из призов, третий. В Гдыне это тоже было очень обсуждаемое событие. Этот фильм получил приз за лучший дебют. Это история, которая вписывается вот в этот тренд фильмов о жизни в провинции. Все действие картины происходит на сельской дороге, шоссе. И это одна локация. Это такая, да, социальная, психологическая драма, но Бартош Крухлик, режиссер этого фильма, молодой, поднимается на какой-то удивительно общечеловеческий уровень. История, она отчасти напоминает фильм «Майор», фильм Быкова наш, отечественный, где та же проблема, автокатастрофа, авария, в которой виновник, у него есть связи.
Ну, у него там даже погоны есть, по-моему.
Наверху. Точно не помню, как это в «Майоре». Точно, да. Да. Ну, а здесь в «Сверхновой» нет четкого указания, но это человек, который связан с правительством. Вроде бы то же самое. Его, естественно, начинают всячески защищать. Я не буду говорить, чем это все разрешается. Разрешается это весьма неожиданно. Такой, вроде бы, как написано действительно в каталоге социальной драмы про жизнь в провинции, мы переходим на какой-то такой уровень вселенский, я бы сказал, и тут название фильма подсказывает вот эту интерпретацию.
Я так себе воображала корепетиции за знанным литератором.
Его интересуют только баланги и поняки. Литература это стояна.
Podobno czerpie pan informacje z pierwszej ręki.
Ma pani na myśli świat przestępczy?
Wpadnij do mnie wieczorem. Będzie parę pań w nylonie.
Ja bym jeszcze chciał o jednym filmie pogłosić. To Panty. Мартин Кшишталович. Это фильм не про конец 40-х, начало 50-х. Это вообще фильм про современность. При том, что это мастерски сделанное черно-белое кино, поляки очень умеют воссоздавать эту фактуру и, видимо, очень хорошо помнят дух времени, послевоенный быт и пафос, с одной стороны, коммунистического строительства, потому что не секрет, что, в общем, ряд поляков совершенно сознательно были левыми, поддерживали коммунизм и строили его. А с другой стороны, это чувство бесконечного отвращения, это вот тедио вита, экзистенциальной тошноты, которая присутствует у главного героя, который необыкновенно талантливый журналист, диссидент по сути своей и, в общем, противник режима. И в то же время человек, который обращается к Богу со словами: «Господи, избавь меня от моего тщеславия, от моей любви к славе, от желания публикации, красивой жизни и женщин». Ну, если говорить о том, что это комедия, то это просто приговор этому времени, фарс, который показывает руководителей коммунистов просто в каком-то карикатурном виде. И с другой стороны, это герой, который в конце концов все-таки пошел на компромисс и в этом смысле напоминает нам о фигурах, которые Милош описывает в «Пробощенном разуме». Польские интеллектуалы, которые так или иначе начинают встраиваться в то, чтобы быть режимным писателем, системным писателем.
По-моему, великолепный фильм, который мне отчасти напомнил достаточно давнюю картину «Реверс». Тоже черно-белое кино про то же время. В том фильме, который снят уже больше 10 лет назад, там была очень здорово найдена интонация разговора о том времени в таком ироническом ключе, саркастическом, с черным юмором. Я думаю, что для поколения, которое уже не застало того времени, это, может быть, даже единственно возможный путь. Не говорить об этом всерьез, не снимать вот это любимое поляками мартирологическое кино. Посмотреть на это с дистанции. И в «Пане Т» это удалось. Это тоже ведь отчасти реальная история. Под вот этим именем Панте скрывается Леопольд Тырмант. Только там возникли проблемы с наследниками писателя. Поэтому фильм, который изначально задумывался практически как биография Тырманда, стал как бы разговором о неком абстрактном журналисте, публицисте, писателе, который был, как про него говорили, он сам про себя это говорил, эстетическим диссидентом. Ему претила вот эта внешняя сторона социализма. Ему страшно не нравилось, как все это выглядит, какую жизнь стала. Ему хотелось, чтобы она была яркой, разнообразной. То есть он был таким, в общем, ну, своего рода стилягой. Это, по-моему, очень хорошо здесь передано.
Там же важная штука, что Тернер был автором фантастических детективов.
Таких криминальных?
Черных криминальных детективов. И вся мифическая история, которая в голове у героя прокручивается, она связана с организацией не осуществившегося взрыва подарка товарища Сталина в Варшаве, то есть
Дворец культуры и науки.
Да, да. И вот этот, я бы сказала, такой иронический нуар, который вторым планом в этом фильме присутствует.
Тут, конечно же, есть намеки и просто прямые фактически отсылки к нуарам, послевоенным, конечно, уже. Отдельные линии из самого известного произведения Тырмонда «Злой», которое, кстати, переведено на русский.
И был документальный фильм.
Было даже два документальных фильма о Тырмонде. Один про польский его период и второй под названием «Американский берег» Леопольда Тырмонда, про его жизнь в Америке. Он в конце 60-х годов эмигрировал. Удивительная история. Очень неплохо встроился в американскую жизнь. Начал писать по-английски, при том, что он до этого вообще не знал языка. Писал для «Нью-Йоркера». Совершенно невероятная история. Он совсем не, как бы сказать, не потерялся там. Он был заметный личностью в Америке.
То есть разум его все-таки поработить окончательно не удалось?
Не удалось, хотя очень интересно то, что вот как раз в этом втором документальном фильме рассказывается про такую парадоксальную перемену, которая с ним произошла. Тырмонд, будучи эмигрантом из народной Польши, будучи, в общем, диссидентом, хотя таким, как мы сказали, да,
не эстетическим.
Он был не из тех людей, которые вот были готовы выходить на площади. В общем, он приезжает в Америку. И в Америке он видит на рубеже 60-х-70-х повальную увлеченность левыми идеями. И он оказывается в этой ситуации фактически консерватором, который начинает писать: люди, вы вообще чем увлекаетесь? Чего вы хотите? Вот вы мечтаете об этом, у вас в голове какие-то абстрактные образы, а я прожил там, я оттуда приехал, я оттуда сбежал. Это было, в общем, причиной того, что его многие не приняли, потому что, ну как, что-то в этом есть подозрительное. Так что это интересно, как он и там на самом деле, при том, что, да, он, как я уже сказал, был известен и писал, но к нему все равно относились так сложно, скажем.
Вы слушали интервью с кинокритиком Денисом Вереном о фестивале польских фильмов «Висла». Проект «Вавилон Москва». С вами Елена Фанайлова. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь в Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон Москва». Звук для подкаста из серии «Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи». Архив начала нулевых годов. Сентиментальное путешествие в Тбилиси. Часть первая. Осень 2001 года. События после грузино-абхазского конфликта до русско-грузинской войны 2008 года. Фестиваль «Артгруз. Московский культурный десант». Старый Тбилиси, Мцхета, военно-грузинская дорога, художники и поэты. Белла Ахмадулина читает свои стихи.
Грузины не сентименталисты. Они более сюрреалисты, потому что от жизни это трагично, мы не можем воспринимать. Хотя ужас чувствуется.
Свет и льдистый блеск воздуха создали у меня первое впечатление о Тифлисе как о городе таинственном и увлекательном, как о некой восточной Флоренции. Я еще не видел такого путанного, пестрого и легкого города, как Тифлис.
Константин Паустовский. Даже если русский человек никогда не был в Грузии, он все равно о ней что-то знает. Например, он знает о традиционном грузинском гостеприимстве. Грузинское гостеприимство начинается уже в самолете Москва-Тбилиси.
Я очень боюсь летать и очень боялся лететь в ту сторону. Смотрел на людей и думал, все погибнем или не все погибнем. Потом в самолете мы познакомились с одним из музыкантов ансамбля «Арейра». Замечательный совершенно был он, такой вальяжный, огромный, в халате, красивый, седовласый мужчина. И мы разговаривали, он сказал, а вы музыканты? Мы стали рассказывать, куда мы едем. Ему сказали, что вот человек боится. Он тогда обнял меня по-отечески, сказал, не бойся, сынок. Я летаю 40 лет, с тобой ничего не будет. Я, говорит, как только не садился, на каких только самолетах не летал. И я сразу успокоился.
Это Алексей Айги, композитор, скрипач, лидер группы 433. Он прилетел в Тбилиси вместе с другими творческими личностями, чтобы 5 осенних теплых дней выступать, общаться, гулять, пить грузинское вино и восхищаться этим необыкновенным городом. Фестиваль «Арт-Груз» впервые прошел в Москве в 2000 году при поддержке фонда Сороса и Министерства культуры Грузии. Тогда молодые грузинские музыканты, режиссеры, поэты и художники показывали свое искусство на московских площадках. Русские приехали с ответным визитом. В программе поэтические чтения, художественные выставки, концерт пианиста Михаила Дубова и семинар композитора Юрия Каспарова, спектакль Евгения Гришковца и грандиозный перформанс на воде питерской группы «Речники». Этот ежегодный обмен творческим опытом придумали и организовали 3 молодые женщины. Философ и литератор Кэти Чухрукидзе, переводчик Юлия Шагинурова и поэт Евгения Лавут.
Мы привезли людей поколения 30-летних. Это, кстати, касается не только поэзии. Это меня очень удивило. И когда я уже собирала паспорта и заглядывала в них, я обнаружила, что это люди, которые родились вокруг 70-го года, условно говоря.
Организаторы Московского музыкально-поэтического клуба и издательства «Аги» везли пачки книг московских и питерских издательств по железной дороге до Владикавказа и добирались до Тбилиси по военно-грузинской дороге. Николай Охотин, куратор литературных программ издательства «Аги».
Забавно, что мы очень боялись, потому что нам все говорили, что это чудовищно тяжело, там практически военное положение, с другой стороны бандиты и все такое. Но там мы столкнулись с некоторыми неприятностями на границах, на постах, то окончались банальные дачи взятки. Но стоило отъехать от Осетии, последнего как бы русского пункта, и все там, кто попадался, грузины, чечены, нас принимали абсолютно как своих, поили на каждом удобном углу, кормили, не абсолютно никаких проблем на таможнях. И, конечно, дикая красота это, перевальная дорога. Тбилиси тоже, конечно, хорошо, но это особенно.
Станислав Львовский, московский поэт.
Пока мы там были в первые 2 дня, все время нас спрашивали, не собирается ли Россия Грузию бомбить. Впечатление было совершенно нереальное, потому что для нас как это Грузию бомбить, а еще кого бомбить? Может быть, Нижний Новгород еще побомбить или что-нибудь в этом роде. Для меня это, как для человека, который все-таки смотрит российские новости, было некоторым, ну, шоком не шоком, но таким сильным довольно смещением восприятия. Видимо, потому что до сих пор подсознательно Грузия воспринимается как какое-то общее культурное пространство. Это страна, где люди разговаривают по-русски и какие-то знакомые с детства топонимы. Но все уже совершенно другое, это уже совершенно другая страна.
Еще немного о первых впечатлениях.
Тот факт, что я встретился с своим грузинским переводчиком, который с 92-го года меня переводит. Вот я хоть увидел этого человека воочию. Сильно поражает, что человек так где-то в Тбилиси, откуда он берет эти тексты, как это все происходит, совершенно непонятно.
В зале театра Королевского округа на улице Леселидзе, а это в 10 минутах ходьбы от проспекта Руставели, в фойе мы разговариваем с режиссером Давидом Саквареллидзе. Он один из организаторов молодежного культурного центра, который находится в старинном здании театра. Давиду 31 год. Он поставил более 30 музыкальных спектаклей, несколько итальянских опер, работал с Робертом Стуро и Питером Бруком в Италии и Америке. Один из новых проектов Давида Саквареллидзе.
Я и драматург Лаша Бугац. Мы вместе написали грузинский вариант, новую версию доктора Франкенштейна. Перенеслись уже в 1932 году, когда вот нацистские эти идеи создания новой расы. Ну, заинтересовался я, потому что надо проанализировать то, что происходит с нами сейчас. Что-то существует по ту сторону, так сказать, жизни. Я вот через Франкенштейн хочу подтвердить, существует Бог действительно, физически можно это самое увидеть.
Слышу голос я над головой, и что за тени бродят меж звездами? То грешники с пустыми бурдюками скитаются по небу после смерти, и нет покоя душам их несчастным, пока вина из праведных кувшинов не соберут в пустые бурдюки. О том, как пляшут в небе огоньки и как тепло становится внутри, смотри и слушай, слушай и смотри.
Год тому назад мы создали Центр современной драматургии в Тбилиси. Несколько драматургов молодых. И новый для меня язык. Потому что разница вот между поколениями, еще и разница языковой какой-то. Допустим, Чабуам или Джиби классик, живой классик. Он пишет, и вдруг появляется 19-летний драматург, который тоже на грузинском создает абсолютно другой язык. У нас больше юмора. Беззалаберность и отношение вот тем событиям, которые они, старое поколение, воспринимает, это очень трагично. Мы это воспринимаем как бы в юморе. Грузины не сентименталисты. Они более сюрреалисты, потому что от жизни это. Хотя ужас чувствуется. История грузинского театра знает очень много попыток стать новаторским, но несколько режиссеров только это смогли. Михаил Туманишвили, например, Роберт Стуру, Тэмур Чхеидзе. Очень много режиссеров в Грузии, но остаются имена, которые создали свой язык, театральный какой-то художественный язык. Я думаю, что мое поколение, мы должны освободиться как бы от тех влияний, потому что мы прошли очень интересную жизнь. Перед нами история такая, в общем, в 89-м до сих пор, сейчас мы живем в катаклизмах. Это как бы интересно с одной точки, но с другой надо проанализировать это и показать. Мы жили в Советском Союзе, все воспоминания вот эти. Наверное, это уже как-то давит.
По улице, где мокрая брусчатка блестела, словно рыба на поддоне, мы шли куда-то в гору, и веранды вставали, зажигая перед нами бумажные фонарики под крышей. Мы заходили в темные подъезды, скрипели половицами щербатых и узких, как запястья переходов, пропавших керосином и петрушкой, где черные горшки и сковородки и никого на раскаленных кухнях. И лишь подростки в черном трикотаже играют в подкидного при свечах. А больше ни одной живой души во всем Тбилиси.
Режиссер Давид Цакварелидзе рассказывает о театре Королевского округа.
Это очень старое здание. Построил Зубалашвили, был такой католик, грузин-католик. Очень известный меценат и очень известная личность. Половину Тбилиси построил он. 1800 в каком-то году. На втором этаже была школа католическая, гимназия, но женская. А внизу это караван-сарай. Ну, были какие-то разногласия, потому что считали, что это бывшая синагога. С 30-х годов здесь клуб Берии. В 80-х, 70-х годах просто заброшено было. И мы сами зашли и все прочистили. Сцену мы не трогаем, потому что это аура такая стоит. Там шли концерты разных интернациональных каких-то. Здесь танцевали, плясали во время коммунизма. В 30-е годы здесь фильмы показывали. А сейчас уже это мы назвали Театр Королевского округа, потому что это старая часть города, и здесь жили короли.
Далеко от Москвы. Сентиментальное путешествие в Тбилиси. Путешественник, оказавшийся в старом центре Тбилиси, непременно получит разъяснение, что вот все эти рядом бок о бок стоящие древние церкви – армянская, русская и грузинская, а также синагога и католический храм. Чуть дальше, но ненамного, мечеть. Литератор Александр Анашевич.
Когда мы ехали в обычном общественном транспорте мимо церкви, все мужчины крестились. Это было очень странно и необычно. была более сильная и сложная история. Это поездка в Мцхету, старинную грузинскую столицу. Именно там Бог жил, и возможно, что он там временно даже поселился и живет в настоящее время. И русские бомбы, которые падают на Абхазию, я надеюсь, не долетят до этой местности. Любое изгнание, оно страшное, нельзя выгнать оттуда Бога.
Тот, кто приехал в Грузию, обязан увидеть древний кафедральный собор Светицхавелия, храм столпа животворящего.
Если говорить о здании, о самом храме, в общем-то, это, наверное, скелет. Но, оказывается, суть не в этом. Я видел эти невероятные фрески и невероятно красивых людей. Здесь все по-настоящему, все идет вот так, как нужно. Первое, что я увидел, когда мы входили туда, белые голуби, которые, совершенно не думая о людях, жили над входом этого храма. Когда входишь туда, присутствие Бога усиливается. Первое время ты не понимаешь. Когда ты понимаешь, что он там живет, ты понимаешь, что ты стоишь на могилах грузинских царей.
И там, на могилах грузинских царей, стояли кругом мужчины в черном, скрестив руки на груди. Казалось, что они коротко переговариваются, и нельзя было понять, откуда звучит старинный грузинский хорал. Потом путешественник видит, что поют именно они, эти люди.
Стоящие кругом мужчины, которые делают свое дело от сердца и откровенно, в первую очередь это откровение, они как бы порождают откровение в данном храме, стоя на тех же могилах царей. Я бы хотел там находиться часами, я бы не уставал от этого. Что это ощущение отчасти приходит там в русских деревнях, в туркменских деревнях, везде, то есть где люди несут в себе очень сильные эмоциональные переживания, которые они не могут высказать. В деревнях это ощущается, но ощущается каким-то подтекстом, а здесь просто на тебя нависает, как бы он здесь прошелся. То есть ты не пришел к нему, но он здесь прошелся, в этой местности, вот, в этом соборе. То есть он ценил как бы это строение. Я не понимал, что, допустим, говорит Балахмадулина про Грузию, то есть которая выражала свои эмоции, не объясняя, почему она это говорила. Да? То есть она говорила, что я люблю тебя, типа Грузия, да, дорогая моя. То есть земля полная не божественными эмоциями, а сознаниями присутствия Бога. Я все равно настаиваю на этой фразе. Ты существуешь всегда в ожидании чуда. И как бы чудо тебя настигает вот в любой момент, в котором ты даже не подозреваешь. С такой периодичностью там возникает это чудо.
Беллу Ахатовну Ахмадулину я записывала за 3 дня до поездки в Грузию.
Сны о Грузии, вот радость, и под утро так чиста виноградовая сладость, осенившая уста. Ни о чем я не жалею, ничего я не хочу, в золотом Светицхаве ставлю слабую свечу, малым камушком во Мцхета воздаю хвалу и честь. Господь, пусть будет это вечно так, как ныне есть. Пусть всегда мне будут в новость и колдуют надо мной родины. Родной суровость, нежность родины чужой.
Храм он устроился всегда в центре города, и вокруг него паперть переходила в торговлю. И сейчас это очень как бы ярко. Это живое место стало центром, туристическим центром Грузии. Ой, там было масса чудесных вещей. Национальные грузинские инструменты и какие-то смешные совершенно подделки. Меня всегда радует в таких историях это посуда. Глиняная посуда для того, чтобы пить из нее вино. Давать оценку грузинскому вину было бы очень странно, потому что оно есть. Понятно, что оно хорошее. Но ощущение, которое ты от него получаешь, для северного человека очень странное. Оно не кружит голову, оно дает тебе спокойствие.
Это благословенная страна, где если стол поставить на землю, то его ножки пустят корни, на столешнице сами собой созреют плоды, а захочешь пить, так подними голову, и огромная винная капля упадет тебе в открытый рот прямо с неба, и пьянство смешается с молитвой. По Москве грузинские женщины ходят в тапочках, а дома надевают дорогие туфли, а мужчины... Мужчины, прежде чем ехать в Россию, красят зубы в золотой цвет, а задницу в черный, чтобы, не дай бог, не привезти сюда немного своей домашней красоты. Они, само собой разумеется, одинаково хорошо, не так, как мы, говорят по-русски и по-английски, им известны все наши тайные помыслы, а мы про них, увы, не знаем ничего.
Прозвучал отрывок из прозы Ольги Комаровой. Другую сторону грузинской красоты описывает Александр Анашевич.
Там очень мало магазинов, в которых можно купить какие-то вещи. Я вот видел в основном людей, которые покупают в магазинах хлеб, они не покупают даже вино. И при этом очень много салонов красоты. Одинокие девушки заходили туда, они просиживали там часами, они стараются оставлять длинные волосы, как требует грузинская культура, но при этом красить их в белый европейский цвет, просиживать часами. При этом они общаются с очень бедными парикмахершами. Мне жутко хотелось подслушать, о чем они говорят. А вообще, мне очень интересно, о чем они сплетничают. Вряд ли они говорят о мужчинах. Вот о чем они говорят, вот интересно.
Как люди в Тбилиси разговаривают, московский литератор Станислав Львовский.
Молодые люди по-русски не говорят, а говорят по-английски. Я имел разговор в магазине пластинок по-английски, долгий очень разговор с продавцом. Он обратился ко мне по-английски, и как-то так мы по-английски с ним и говорили. Есть у меня подозрение, что, судя по возрасту, по-русски он и не говорил.
На каком языке говорят в Грузии? Вера Церетели, театровед.
Верикон Джапаридзе, великая грузинская актриса, не владела грузинским языком письменным. Она на нем говорила, но она училась в Кутаисской гимназии. Образование, как известно, было в Российской империи только на русском языке. Роберт Стуро окончал русскую школу. Как в России французский язык был обязательным компонентом воспитания, так и абсолютное владение русским языком было признаком своего круга.
Сверкали на проспекте рестораны, китайские фонарики светились в каштанах итальянским изумрудом, и было что-то римское в тепле осенних площадей, кафе и баров. А мимо нас носатые подростки под ручку шли, и черные грузинки кивали мне на фоне заведений, и старые мужчины в темном твиде седой щетиной терлись друг от друга.
Достоинство грузинского вина музыкант Алексей Айги, лидер группы 433.
Первое, к чему мы присмотрелись, это было разливное вино в одном специализированном магазине. И там мы купили сразу две большие бутылки по 1,5 литра. Вот. И мы с ними отправились и пили его по дороге. Как бы пришли с ним на концерт академической музыки. И я не то чтобы такой большой поклонник остросовременной музыки, как они считают. Но в конце было одно из моих любимых сочинений. Это был кич-музыка Сильвестрова. Она с вином или без вина, она идет прекрасно.
Концерт, о котором упоминает Алексей Айги, входил в фестивальную программу и звучал в Малом зале Тбилисской консерватории. Его давал музыкант, которого на самом деле группа 433 и Айги лично очень любят приглашать на совместные выступления. Это солист Московского ансамбля современной музыки Михаил Дубов.
Оксана Шостакович у меня есть, которую я очень люблю, которую мало кто ее исполняет. Сейчас играли ее человека два у нас. 26-й год, по-моему, она написана. Была тогда вот борьба, пролетарские музыканты начали как бы свое наступление, загнивающий, по их мнению, авангард. И вот Шостаковича очень травили жутко за это дело. Вот такая соната. И после нее очень хорошо слушается Сильвестров.
переулок в Тополях нас вел среди облупленных комодов грузинского модерна вниз, под горку, в районе Салалаки. За курой вставала, как чертеж с листа, метехи, а с этой стороны лежала площадь, обсаженная пыльными стволами, которую без карты не заметишь, и в воздухе отчетливо, как в школе, воняло серой.
На одной из маленьких улочек Тбилиси в один из дней фестиваля «Артгруз» молодые грузинские художники устроили красочную акцию протеста против застройки старого центра города особняками богатых людей, против варварского отношения к старинным тбилисским кварталам. Художница Ната Перцхалава.
Государство не заботится о том, что будет, например, через 10 лет. Это художественная как бы акция. Не знаю, мы вот все ждем, что как-то политики что-то скажут, но вот никак не дождемся. Само население откликнется. Хотя бы подумают о том, что вот есть другое мнение.
Улица, на которой мы стоим, всего 300 метров в длину и 20 в ширину. За нашими спинами как раз и перестраивается старинный дом. А рядом висят ковры, работают две художественные галереи. Играют на старинных инструментах 4 старика. Дудук – армянский инструмент. Эту музыку много веков исполняли в этом районе Тбилиси, где жили не только грузины, но и армяне, евреи, персы, русские. Выступает Юля Шагинурова.
Мне очень нравится этот город, я его очень люблю. Действительно, один из самых красивых городов на Земле. И очень, конечно, грустно смотреть, как его облик нарушается. Мы, слава Богу, не можем переписывать стихи великих поэтов, так, чтобы наши дети уже никогда не узнали оригинала. И не можем перерисовать великие полотна. А с архитектурой и с духом города, с духом поколений, которые жили здесь до нас, мы можем делать все, что угодно. Мне очень хочется, чтобы наше слово что-то значило. И я верю, что это будет так.
К грузинским художникам присоединяется их московский коллега Антон Альшванг.
Вот эти обтресканные, там, слегка, казалось бы, старые дома, там, в которых течет вода, это кожа города, которая тоже может дышать. А то, что это временно, так вся жизнь людей, это 80 лет, там, сколько там, 60, сохранить это необходимо.
А таким Тбилиси кажется Николаю Ахутину.
Меня очень удивило, что они даже в рамках фестиваля провели акцию по защите города старого от, ну, там, типа, условно говоря, новой архитектуры, новых застроек. Треть города можно считать разрушенным, ну четверть, не знаю. Но это опять же производит впечатление какой-то абсолютно такой части ландшафта. Не производит впечатление разрухи, какой-то беды такой национальной.
Поэт Александр Анашевич.
Дома – то же самое, что и человек. При всей бедности этого города и обшарпанности, в этом есть не бедность, скорее, все равно вот какая-то радость этого города. К неделе пребывания в Тбилиси я понял, что антураж вообще ни при чем, на самом деле. Вот самое главное – то, что внутри. И грузинские дома, облезлые, с крысами в подвалах, внутри это выглядит приблизительно как собственный маленький буржуазный домик со старой мебелью, с невероятно красивыми, ближе к восточной эстетике вещами. Грузинские ковры, которых очень много в их квартирах, это передача все-таки атмосферы улицы. Как грузинская речь, визуально очень красивая и сложная, так и грузинские ковры, что-то вплетено в эти ковры, которые объясняют что-то только людям этой национальности. Я вообще подумал о том, что каждый ковер делается какому-то событию.
Теперь ты понимаешь, почему невеста накануне жениху дарила не колечко, а ковер. Узор души, любви моей узор. Как мотылек в прозрачной паутине, ты потерял покой, но взял взамен узор души, любви прозрачный плен и пыл.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва», первая программа о Тбилиси в серии «Далеко от Москвы». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастов и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и Instagram «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.